Глава 3. Экономика утопии. Параграф 1. Эти утописты модерна с всеместно распространенными хорошими манерами, всеобщим образованием, прекрасными свободами, которые мы им припишем, их мировым единством, мировым языком, кругосветными путешествиями, нестесненным ничем механизмом купли-продажи, будут представляться нам сумеречными фантомами, пока не продемонстрирована способность их сообществ к самоподдержанию. Общая свобода утопистов во всяком случае не подразумевает повальное тунеядство. Как бы ни был совершенен экономический уклад, принцип порядка и безопасности в государстве всегда будут основаны на уверенности в том, что работа будет выполняться. Но как и какой будет экономика утопии модерн? Во-первых, такому огромному и сложному государству, как мировая утопия, и с таким мигрирующим населением потребуется какой-нибудь удобный знак, чтобы контролировать распределение услуг и товаров. Почти наверняка им понадобятся деньги. У них будут деньги. И не исключено, что при всех своих горестных мыслях наш ботаник с его натренированной наблюдательностью, с его привычкой разглядывать мелочи на земле, приметит и поднимет здешнюю монету, выпавшую из кармана путника, где-нибудь за час до того, как мы дойдем до гостиницы в долине Урсерен. Итак, вот мы с ним стоим на высокой готардской дороге и разглядываем мелкий кругляш, способный прояснить для нас столь многое о том причудливом мире, в который мы угодили. Он, как я полагаю, из золота, и будет удобной случайностью, если его будет достаточно, чтобы сделать нас платежеспособными гражданами на день или около того, пока мы мало что знаем о здешней экономической системе. Круглая монета, судя по надписи, называется «Лев» и равняется 20 бронзовым крестам. Если соотношение металлов здесь не сильно отличаются от земных, крест – разменная монета, законное платежное средство на весьма скромную сумму. Мистеру Вордсворту Донисторпу было бы одновременно неприятно и приятно, будь он здесь с нами, ибо фантастические меры «лев» и «крест» принадлежат ему. Но как всякий порядочный анархист, термины вроде «законное платежное средство» он терпеть не может. От подобных слов у него прорезается сварливость.
Вордсворт Донисторп, 1847-1914. Британский пионер кинематографа, философ и шахматист. Его перу принадлежат многочисленные трактаты в духе анархизма и индивидуализма, а также «A System of Measures of Length», «Area», «Bulk», «Weight», «Value», «Force», где анализируется происхождение и развитие шахматной игры.
И вот это что-то чуждое «20» сразу наводит на мысль, что мы столкнулись с самой утопической из всех вещей, с 12-ричной системой счета.
Числительное «20», искаженное английское «20», «20», используется Уэллсом также и в романе «Спящий просыпается», 1899. Здесь приведено по переводу Левшина.
Пользуясь привилегией автора, дозволяю себе подробно описать монету. Произведение чеканного искусства. Вот что перед нами, ни много ни мало. На одной стороне мелкими, но отчетливыми буквами обозначен номинал, а посередине изображена голова Ньютона. Вот оно, будь неладно, американское влияние. Потом нам рассказали, что в утопии ежегодно чеканят монеты в честь столетнего юбилея какого-нибудь ученого. На оборотной стороне монеты изображена Пасифия, красавица с ребенком на одной руке и с книгой в другой.
Пасифия или Пазифия, по Гомеру младшая из Граций, богинь земных радостей, которую Гера отдала в жены влюбленному в нее богу сна Гипносу за то, что тот навеял сон на Зевса, чтобы дать возможность ахейцам победить в одном из решающих сражений Троянской войны, олицетворяет мирные исходы конфликтов.
За фигурой богини видны звезды и песочные часы. Похоже, утописты — народ гуманистичный, раз такая жизнеутверждающая незлобивая символика вынесена на монету. Таким образом, мы впервые с уверенностью узнаем о мировом государстве, а также получаем первый ясный намек на то, что королям пришел конец. Но наша монета поднимает и другие вопросы. Значит, в утопии существует не общность владения, а действуют некоторые ограничения правоприобретения, то есть Оценка предметов денежными единицами? Экое старье, архаика. Так много устаревшего в этой якобы современной утопии модерн. Во всех предшествующих утопиях золото яростно осуждалось. Вспомним, сколь убогое применение в своей утопии предлагал ему сэр Томас Мор, и как Платон в республике совсем не признавал денег. Когда он писал свои законы, в общине, которой они назначались, были в ходу железные, весьма неизящные и сомнительной ценности монеты. Возможно, эти великие джентльмены были немного поспешны и чересчур несправедливы по отношению к весьма респектабельному элементу. Золотом злоупотребляют, превращают в сосуды бесчестия, потому оно и исключено из идеального общества, как если бы было причиной, а не орудием человеческой низости. Но ведь и в золоте нет ничего плохого. Его клеймение и порицание — это попросту наказание топора за преступление Раскольникова. Деньги, если ими правильно распорядиться, — это хорошая и даже необходимая вещь в цивилизованной человеческой жизни, сложно устроенная, но столь же естественная, как процессы роста запястных костей человека. И мне невдомек, как можно представлять что-либо достойное названия цивилизованного мира без денежных единиц. Ибо они... вода в социальном организме. Они способствуют росту и обмену веществ, движению и регенерации. Деньги примиряют человеческую взаимозависимость со свободой. Какое другое средство дает человеку такую большую свободу вкупе с таким сильным побуждением к труду? Экономическая история мира, там, где она не является историей теории собственности, в значительной степени представляет собой отчет о злоупотреблениях не столько деньгами, сколько кредитными средствами для их пополнения и расширения масштабов этого ценного социального изобретения. Никакая система трудодоверия, описанная Беллами в 9 главе «Оглядываясь назад», никакой свободный спрос на товары центрального универмага не урезают многократно объем врожденного морального шлака в человеке, с коим нужно считаться в любой разумной утопии, какую только можно разработать и спланировать. Лишь Бог знает, куда нас приведет прогресс, но во всяком случае в моей утопии модерн деньги еще в ходу, и это хорошо. Параграф 2. Теперь, если мир утопии модерн хоть в какой-то степени параллелен современному мышлению, нужно разобрать целый корпус нерешенных проблем, связанных с валютой и с мерой стоимости. Золото, думаю, из всех металлов лучше всего приспособлено для денежной цели, но даже в этом лучшем случае оно далеко не соответствует вообразимому идеалу. Оно подвергается скачкообразному и неравномерному обесцениванию вследствие новых открытий месторождений и в любое время может пасть жертвой обширного, непредвиденного и крайне сокрушительного обесценивания вследствие открытия какого-либо способа его получения из менее ценных элементов. Ответственность за такое обесценивание вносит нежелательный спекулятивный элемент в отношении должника и кредитора. Когда с одной стороны на какое-то время останавливается увеличение наличных золотых запасов и или рост энергии, прилагаемый к общественным целям, или ограничивается общественная безопасность, что препятствовало бы свободному обмену кредита и, очевидно, потребовало бы более частого производства золота, тогда и происходит чрезмерный скачок стоимости денег по сравнению с базовыми товарами и автоматическое обнищание граждан в целом по сравнению с классом кредиторов. Простые люди заложены в долговую кабалу. С другой стороны, нежданный всплеск золотодобычи, находка одного единственного самородка величиной, скажем, собор святого Павла, вполне возможное событие, приведет к освобождению всех должников и спровоцирует настоящее землетрясение в финансовых кругах. Один гениальный мыслитель предположил, что в качестве эталона денежной стоимости можно использовать не какое бы то ни было вещество, а вместо него силу, и что стоимость может быть измерена в единицах энергии. Это превосходное развитие, по крайней мере в теории, общей идеи современного государства как кинетического, а не статического. Так еще раз подчеркивается отличие нового социального порядка от старого. Старый уклад – система институтов и классов, управляемых состоятельными людьми. Новый – это союз предприятий и интересов, над которым главенствуют заинтересованные лидеры. Конечно, суждения мои обо всем этом довольно поверхностные, сродни конспекту или выжимке из серьезной научной статьи, подготовленной для популярного журнала. Поэтому вообразите мое удивление, когда, развернув случайно газету, я вдруг узнаю: подразумеваемый гениальный мыслитель, вернее, его здешняя инкарнация, занимает самый ответственный пост в утопии и касается вопросов денежного обращения на страницах печати. Статья эта, как мне кажется, давала полное и ясное объяснение его новых задумок, если закрыть глаза на обилие специфической терминологии. Она опубликована, очевидно, для того, чтобы общество могло подвергнуть его предложение всесторонней критике. Так можно сделать вывод, что в утопии модерн власти представляют наиболее прозрачные и детально разработанные схемы любого предполагаемого изменения закона или обычая. Оценим же местный административный порядок. Любого, кто следил за развитием технической науки в течение последнего десятилетия или около того, не шокирует мысль о том, что консолидация большого числа общественных служб на значительных территориях ныне не только осуществима, но и очень важна, желательна. Через некоторое время отопление и освещение, равно как и снабжение электроэнергии бытовых и промышленных, городских и междугородных коммуникаций, будут осуществляться с единых электростанций. Ясно, как божий день, что как только минует экспериментальная стадия снабжения электроэнергией, вопрос всецело перейдет в ведение местной администрации. Канализация и водоснабжение в ту же копилку. И местная администрация, само собой, предстанет единственным хозяином положения. По этому вопросу даже такой закоренелый индивидуалист, как Герберт Спенсер, сходился во мнении с социалистами. Итак, мы можем прийти к заключению, что в утопии, какие бы там виды собственности ни существовали, естественные источники энергии, уголь, водяная сила и тому подобное будут находиться в распоряжении местных властей. Для максимального удобства контролируемые одной властью земли будут разделены на участки, равняющиеся приблизительно половине пространства, занимаемого ныне Англией. В утопии будут следить за тем, чтобы электрическая энергия добывалась при помощи гидравлической силы, ветра, морских приливов и отливов и вообще всякой естественной силой. Электричеством будут освещаться города и поселки, а также разные общественные места. Кроме того, электричество будет распределяться между частными лицами и обществами, регулирующими отопление и освещение квартир. Такое устройство, несомненно, усложнит подсчеты трат и отношения разных отделов между собой и государства с потребителями. Но для упрощения бухгалтерии в утопии, вероятно, будут вести счет на единицы физической энергии. Не исключено, что оценка различных местных администраций для центрального мирового правительства уже будет рассчитана на основе приблизительно общего количества энергии, периодически доступной в каждой местности, зарегистрированной и заявленной в этих физических единицах. Расчеты между центральными и местными органами власти могут вестись в этих терминах. Кроме того, можно представить, что утопические местные власти заключают контракты, по которым оплата производится уже не монетой на основе золота, а банкнотами на столько-то тысяч или миллионов единиц энергии той или иной электростанции. Так проблемы экономической теории подверглись бы огромному прояснению, если бы вместо измерения в колеблющихся денежных величинах можно было бы распространить на их обсуждение ту же самую шкалу энергетических единиц, если бы в самом деле можно было совершенно исключить идею торговли. В утопии модерн, во всяком случае, производство и распределение обычных товаров были выражены как проблема преобразования энергии, и схема, которую сейчас обсуждала утопия, была естественным продолжением этой идеи. Все местные энергетические управы должны были свободно выпускать энергетические векселя под залог избытка, доступной для продажи энергии, и заключать все свои контракты на оплату в этих банкнотах до меры максимума, определяемого количеством энергии, произведенной и распределенной в этой местности в предыдущем году. Эта эмиссионная способность должна была возобновляться так же быстро, как банкноты, поступавшие для погашения стоимости энергии. В мире без границ, с населением в основном мигрирующим и эмансипированным от местности, цена энергетических банкнот этих различных местных органов должна будет все время стремиться к единообразию, ибо занятость будет постоянно смещаться в районы, где энергия дешева. Отсюда цена, скажем, миллиона единиц энергии в любой конкретный момент в золотовалютном эквиваленте была бы примерно одинаковой во всем мире. Было предложено выбрать какой-то определенный день, когда экономическая атмосфера наиболее спокойна, и объявить, наконец, фиксированное соотношение между золотыми монетами и энергетическими банкнотами. Каждый золотой лев и каждый кредитный лев представляли бы собой точное количество единиц энергии, которое можно купить в этот день. Старая золотая монета должна была бы сразу перестать быть законным платежным средством сверх определенных пределов, кроме как для центрального правительства, которое не будет перевыпускать ее по мере поступления, иметь полную стоимость в день конвертации по любому курсу, но с течением времени ее все равно заменят обычной жетонной чеканкой. Таким образом, старые расчеты льва и значение мелких разменных денег в повседневной жизни не должны были подвергаться никаким нарушениям. Экономисты утопии, как я их понял, имели иной метод и совершенно иную систему теорий, чем те, кого я читал на Земле, и это значительно усложняет мое изложение. Эта статья, на которой я основываю свой конспект, плавала передо мной в незнакомом, сбивающем с толку и похожем на нечто из сна, болоте фразеологии. И все же у меня сложилось впечатление, что вот она, та справедливая золотая середина, которую не смогли нащупать экономисты на моей родной планете. Мало кому удавалось абстрагироваться от интересов политиканского и ура патриотического толка, а навязчивой идеей всегда становилась международная торговля. Здесь, в утопии, мировое правительство лишает их такой опоры. Импорт отсутствует. Если за таковой не считать метеориты, экспорта нет вообще. Торговля есть исходное понятие земных экономистов, и начинают они с запутанных и неразрешимых загадок о меновой стоимости. Неразрешимых в силу того, что любая торговля в конечном счете включает в себя индивидуальные предпочтения, а их невозможно исчислить, они уникальны. Нигде, похоже, экономисты не обращаются с действительно определенными стандартами. Каждая экономическая диссертация и дискуссия, сильнее, чем предшествующие ей, напоминают игру в крокет, в которую Алиса играла в «Стране чудес», когда молотки были фламинго, а шары — ежами, норовящими уползти прочь. Но экономика в утопии должна быть, как мне кажется, не теорией трейдинга, основанной на средненьких психологических изысках, а физикой, примененной к проблемам теории социологии. Магистральная задача утопической экономики в том, чтобы установить условия наиболее эффективного применения неуклонно возрастающих количеств материальной энергии, которые прогресс науки предоставляет на службу человеку, на общие нужды человечества. Людской труд и существующий материал рассматриваются в связи с этим. Торговля и относительное богатство в такой схеме лишь эпизодичны. Тенденция статьи, которую я читал, заключалась в том, что денежная система, основанная на относительно небольшом количестве золота, на котором до сих пор велись дела всего мира, необоснованно колебалась и не давала реального критерия благосостояния. Дело в том, что номинальная стоимость продуктов и предприятий не обладала ясным и простым отношением к реальному физическому благополучию общества. Что номинальное богатство общества в миллионах фунтов, долларов или львов измеряло не что иное, как количество надежды на будущее, воздуха. Рост доверия означал инфляцию кредита. И пессимистическая фаза – крах этой галлюцинации собственности. Новые стандарты, рассуждал автор статьи, должны были все это изменить. И мне показалось, что так оно и будет. В общих чертах я попытался передать смысл этих замечательных новшеств. Но вокруг них сразу назревает масса сложнейших дискуссий. Не буду вдаваться в их детали. Да и не уверен, что имею право хоть сколько-нибудь точно передать многочисленные аспекты этого сложного вопроса. Я прочитал все это за час или два отдыха после обеда на второй или третий день моего пребывания в утопии, когда мы сидели в маленькой беседке на берегу озера Ури. Туда мы укрылись, когда хлынул ливень. Принявшись за скрашивающее время чтения, я незаметно втянулся, и вскоре был поражен информационной насыщенностью того, что читаю с таким живым интересом. Мало-помалу передо мной все яснее вырисовывалась картина экономической жизни в утопии. Параграф третий. Про разницу между социальными и экономическими науками в том виде, в каком они существуют в нашем мире и в этой утопии, пожалуй, стоит сказать еще пару слов. Я пишу с величайшей неуверенностью, потому что на Земле экономические науки, благодаря трудам ученых, достигли высочайшего уровня запутанной абстрактности, а я не могу похвастаться не только ближайшим знакомством с ними, выпадающим на долю каждого усидчивого студента, но и ничем иным, кроме самого общего представления о том, каких высот эти науки достигли в утопии. Однако безусловная необходимость экономического развития для всякой утопии заставляет и меня попытаться выяснить связь между их экономическими науками и нашей. Собственно говоря, в утопии нет никакой особой экономической науки. Многие ее задачи, которые, на наш взгляд, были бы сугубо экономическими, в утопии входят в область психологии. Обитатели утопии модерн делят психологию на две отрасли. Во-первых, общая психология индивидуумов, нечто вроде физиологии разума, не отделенная должной границей от физиологии в общепринятом смысле. Во-вторых, психология родственных отношений межиндивидуумов. Вторая отрасль является особенно подробным исследованием влияния одних людей на других и их взаимных отношений на всевозможных ступенях родства – кровного, душевного, духовного, умственного и так далее. Это наука о всяких человеческих сближениях и возможных группировках – семейных, соседских, общественных, об ассоциациях, союзах, клубах, религиозных сектах и кружках, о целях сближения между людьми, о методах этого сближения и о коллективных решениях, которыми поддерживается объединение человеческих групп, и, наконец, о правительстве и государстве. Выяснение экономического сближения считается наукой второстепенной и подчиненной этой главной науке – социологии. В нашем мире, на Земле, политическая экономия и другие экономические науки представляют в сущности – безнадежную путаницу социальных гипотез с психологическими нелепостями, сдобренную несколькими географическими и физическими обобщениями. В утопии же основы этих наук твердо и четко классифицированы, отделены друг от друга. С одной стороны, изучение экономии физических сил переходит в изучение общества как организации для обращения всей свободной энергии природы на служение материальным целям человечества. Эта своего рода физическая социология должна стоять в утопии на такой ступени практического развития, чтобы человечество могло уже пользоваться векселями, чья стоимость выражена в единицах энергии. С другой стороны, проходит процесс изучения экономических задач разделения труда в зависимости от такой социальной организации, целями которой являются смена поколений и воспитание в атмосфере личной свободы. Оба эти направления исследований, независимо друг от друга, будут обеспечивать постоянную информационную поддержку управляющей власти. Ни в одной области интеллектуальной деятельности наша гипотеза свободы от традиции не будет иметь большей ценности для создания утопии, чем здесь. С самого начала земное изучение экономики было бесплодным и бесполезным из-за массы непроанализированных и пунктирно намеченных предположений, на коих оно основывалось. Игнорировались факты, что торговля есть побочный продукт, а не существенный фактор общественной жизни, что собственность есть пластичная и изменчивая условность, а стоимость способна к безличному обращению только когда к ней предъявлены самые общие требования. Богатство измерялось биржевыми мерилами. Общество рассматривалось как почти безграничное число взрослых индивидуумов, не способных ни к каким иным союзам, кроме деловых товариществ, а способы конкуренции считались неистощимыми. На таком зыбучем песке и выросло здание, которому старались придать вид солидности, точной науки со своим научным жаргоном и законами. Наше освобождение от этих ложных представлений благодаря деятельности Карлейля, Резкина и их последователей более кажущееся, чем действительное. Старая громада все еще давит нас, разные строители подправляют и перестраивают ее, местами подставляют под нее подпорки и даже порой слегка облагораживают фасад. Вывеску со словами «политэкономия» закрасили, вместо нее теперь другая — «инновационные экономические науки». но от старой версии они отличаются разве что беспродуктивностью пестования всяческих Адамов-Смитов и отказом от уймы неверных обобщений. На новые, по-видимому, просто нет умственных сил.
Адам Смит, 1723-1790. Шотландский экономист, философ, этик, основоположник современной экономической науки.
В дебрях этих наук мы на Земле блуждаем точно в лондонском смоге и ничего не находим там, помимо неудобств. Их типичные представители расположены к популизму и кликушеству, требуют уважения к себе как к экспертам и рвутся к скорому политическому использованию своего положения. Что касается Ньютона, Дарвина, Дальтона, Дэви и Адама Смита, эти хотя бы не играли в знаменитостей, а оставались просто философами и учеными. Однако даже в своем нынешнем явно нездоровом и неэффективном состоянии корпус экономических наук должен продолжать борьбу. Пусть пока в этих науках мало, собственно, научности, а больше плавающей в мутной водице статистики, ничего не поменяется, покуда изучение общественных союзов, а также основ организации производства с твердой опорой на географию и физику, не создаст возможность построить для экономической науки прочный фундамент. Параграф 4. Заметьте, все прежние утопии были сравнительно небольшими государствами. Та же Платоновская республика, к примеру, была меньше обыкновенного английского города, и никакого различия не делалось между семьей, общиной и государством. Платон и Кампанелла, хотя последний был христианским священником, возводили коммунизм в крайнюю его степень, даже устанавливали коммунистическую общность мужей и жен. Эта идея доведена была, наконец, до применения в скандально известной коммуне Анайда.
Коммуна Анайда. Религиозная община в городе Анайда, штата Нью-Йорк, основанная Джоном Хамфри Нойесом в 1848 году и просуществовавшая до конца 1870-х годов. В общине доходы и имущество делились на всех в равных пропорциях. Практиковались групповой брак, сохраненный половой акт и взаимная критика.
Коммуна ненадолго пережила своего основателя, по крайней мере в том, что касается коммунизма, ввиду сильного индивидуализма ее сынов. Томас Мор тоже отвергал частную собственность и устанавливал полную общность, а из утопистов, появившихся в эпоху Виктории, к тому же склонялся Кабе. Но коммунизм Кабе был коммунизмом типа свободного товарооборота. Вещи становились вашими только после того, как вы их реквизировали. По-видимому, то же самое предлагает и Моррис в своей утопии. По сравнению с предтечами, у Беллами и Морриса больше чуткости по отношению к индивидуализму, и они так далеко отходят от прежнего единообразия, что можно даже усомниться, будут ли впредь писаться коммунистические утопии. Такая утопия, как та, которую я предлагаю слушателям, написанная в начале 20-го столетия, после почти всего векового спора между коммунизмом и социализмом, с одной стороны, и индивидуализмом с другой, является как бы своего рода выводом или заключением этого спора. Обе стороны так перекроили и настолько изменили свои первоначальные программы, что, по правде говоря, выбор между ними был бы труден, если бы не ярлыки, все еще приклеенные к их вождям. Мы, принадлежащие к последующему поколению, ясно видим. По большей части спор разгорался из-за смешения вопроса количественного с качественным. Беспристрастному наблюдателю ясно, что как индивидуализм, так и социализм, доведенные до крайности, являются чистейшей нелепостью. Первый превратил бы людей в рабов богатства и насилия, второй сделал бы их рабами государства, а истинный, разумный путь пролегает между этими двумя крайностями и далеко не по прямой линии. К счастью, прошлое мертво и давно хоронит своих умерших, и в наши функции не входит решать, на чьей стороне победа. В те самые дни, когда политический и экономический строй жизни становится все более социалистическим, идеал человечества отчетливее склоняется в сторону индивидуализма. Государство должно прогрессировать, оно не может стоять на месте. И это значительно усложняет задачу всех создателей утопий. Мы должны касаться не только вопросов провизии и одежды, порядка и здоровья, но и инициативы отдельных лиц, для которой должно быть отведено свое поприще. Фактором развития является индивидуализм. но существует он только благодаря инициативе и ради нее. Индивидуализм – это метод действия инициативы. Каждый человек в меру своего индивидуализма нарушает закон, установленный прецедентами, уходя от общих формул и прокладывая новые тропы в мире идей. Как следствие, государству, представляющему массу и озабоченному лишь сохранением посредственного большинства, немыслимо производить удачные опыты, вводить разумные нововведения и насыщать общественную жизнь новыми смыслами. В противоположность индивидууму, государство – видовое понятие. Индивидуум исходит из вида. Он производит свой жизненный опыт. Если не успевает этого сделать, умирает, и его потенциал обнуляется. Если успевает, оставляет по себе некий след, запечатленный в его потомстве и в творениях. Биологически вид представляется аккумуляцией опыта всех следовавших друг за другом индивидуумов от самого начала истории. И мировое государство современного утописта в экономических своих проявлениях должно быть выводом из экономического опыта, над коим индивидуальная инициатива будет продолжать вершить надстройки, чтобы погибнуть при неудаче или слиться с неподверженным смерти мировым государственным организмом. Сей организм и является универсальным законом, общим для всех ограничением, поднимающейся постепенно платформой, на которой стоят отдельные индивидуумы. В этом идеальном представлении всемирное государство – единственный собственник всех земель, а все муниципалитеты и остальные органы правления находятся в зависимости от него. Государство-доминант и его субординаты заведуют всеми источниками энергии, что разрабатываются или непосредственно ими, или через посредство арендаторов, фермеров или агентов. Энергия будет применяться к различным потребностям. В распоряжении государства всецело находятся эксплуатация угля и электрической и водяной силы. Государство заботится о поддержании в порядке путей сообщения и о быстром и недорогом судопроизводстве. Оно же служит передаточным колесом для планеты, так как доставка и распределение труда, контроль и управление добывающей промышленностью, плата и забота о здоровье и силе поколения, чеканка монет, установка мер и весов, поощрение исследователей, вознаграждение за убытки, причиненные невыгодными коммерческими предприятиями, которые служат благу всей общины, все это находится в ведении и обязанности государства. Оно же выдает, когда понадобятся субсидии критикам и авторам, поощряя просветительские и культуртрейдерские процессы. Таким образом, развиваемая энергия может быть уподоблена атмосферным осадкам, выпадающим на горы, которые, будучи морскими испарениями, в конце концов все равно возвратятся в море. Они образуют речные системы, питающиеся из массы источников. Точно так же индивидуальная инициатива и борьба стремятся к одной цели. С нашей человеческой точки зрения, горы и моря созданы для жилых зон, которые находятся между ними. Мы вправе думать, что и государство создано для отдельных личностей. Государство существует для индивидуума, закон для свободы, мир для опытов, исследований и трансмутаций. Вот те основные положения, которые служат незыблемыми устоями для утопии модерн. Параграф 5. В рамках очерченной мною схемы, где государство – источник всей энергии и наследует у самого себя, какова будет природа частной собственности отдельных граждан? В нынешних земных условиях человек без всякой собственности лишен свобод. Размеры его собственности как бы служат мерилом его раздолья. Без всякого имущества, особенно без крова и пищи, у человека нет выбора, кроме как взяться за добычу этих вещей. Он находится в рабстве своих потребностей до тех пор, пока не заполучит собственность для их удовлетворения. Но обладая некоторым достатком, человек может делать многое. Например, взять двухнедельный отпуск, когда захочет, и попробовать то или иное новое отступление от своей работы. При достатке большем он может устроить себе год, свободный от хлопот, и отправиться на край земли. При гораздо большем достатке он может приобретать сложную технику и пробовать любопытные новинки, строить дома и разводить сады, открывать предприятия и проводить эксперименты в целом. Очень скоро в условиях Земли собственность индивидуума может достичь таких размеров, что его свобода начнет угнетать свободу других. Здесь мы снова упираемся в вопрос количества об урегулировании конфликтующих свобод. Вопрос, который слишком многие настоятельно полагают качественным. Целью свода законов о собственности, который можно было бы найти в действии в утопии, был бы тот же самый объект, который пронизывает всю утопическую организацию, а именно всеобщий максимум индивидуальной свободы. Какие бы далеко идущие действия ни предпринимали государства, великие богачи или частные корпорации, голодная смерть из-за каких-либо осложнений в сфере занятости, невольная депортация, уничтожение альтернатив рабскому подчинению не должны последовать. Помимо таких оговорок, целью современной утопической государственной мудрости будет обеспечение человеку свобод всей его законной собственности, то есть всем ценностям, которые были созданы его трудом, умением, талантом и силой. Все, что он справедливо сделал, он имеет право сохранить. Это достаточно очевидно. Но он также будет иметь право продавать и обменивать все это. Полагаю, что в утопии модерн все обитатели ее будут обладать неограниченным правом собственности относительно тех предметов, что имеют непосредственное к ним отношение. Одежда, украшения, ремесленные приспособления, произведения искусства, книги, купленное или сделанное ими оружие, если в утопии будут нуждаться в таких вещах, и так далее. Все ранее означенные блага, приобретенные утопистом на свои активы, будут ему и принадлежать неотъемлемо, если только он не профессиональный торговец. Он будет вправе отдавать их или хранить у себя, не уплачивая за это никаких налогов. Такой род собственности будет иметь настолько личный характер, что уверен, в утопии будет существовать право передавать эту собственность во владение наследникам или друзьям умершего собственника. Туда же стоит причислить личный транспорт и домашних животных. А вот дом и земельный надел будут подлежать весьма незначительному налогообложению и наследоваться лишь в ряде особых обстоятельств. Член социал-демократической партии, наверное, возразит. Если такого рода собственность будет существовать, то люди будут на нее главным образом и расходоваться. Но в этом нет ничего дурного, и мы слишком сильно воспринимаем ту атмосферу нужды, которая царит в нашем плохо устроенном мире. Как я уже не раз повторил, в утопии реален баланс вещей, подкрепленный сознательностью индивидов. Никому не придется голодать из-за чьего-то бездумного накопительства. Раздача такого количества имущества частным лицам будет способствовать тому, что одежда, украшения, орудия труда, книги и искусство стали еще лучше и красивее. Потому что, приобретая такие вещи, человек обеспечивает себе что-то неотъемлемое. Кроме того, никто не воспретит в течение своей жизни откладывать суммы для обеспечения особых преимуществ образования и ухода за несовершеннолетними детьми, своими и чужими, и таким образом также осуществлять право наследования.
Но, разумеется, не бесконечное. Бесконечно передаваемое наследство – то самое излишество, без коего вполне можно обойтись во всех современных утопиях. Примечание автора.
Всякая другая собственность будет считаться обитателями утопии менее важной, и к ней будут относиться не с таким уважением. Даже деньги, оставшиеся после частного лица или же отданные им в долг без процентов, не будут считаться после смерти своего владельца личным имуществом. Данное правило распространится и на собственность, приобретенную посредством всевозможных коммерческих операций, сугубо ради наживы, а не ради идеи. Новаторские предприятия, экспериментальные формы дохода и частные изобретения не будут являться делами государства, ибо они всегда начинаются как авантюры с неустановленной ценностью. И следующим после изобретения денег нет такого новшества, которое так облегчило бы свободу и прогресс, как внедрение обществ с ограниченной ответственностью. Всяческие злоупотребления и необходимые реформы закона о земельных компаниях не касаются нас здесь и сейчас. Достаточно того, что в утопии модерн такие законы должны считаться настолько совершенными, насколько это вообще возможно для человеческих. В дотошно кодифицированном утопическом законе благоразумному продавцу всегда будет обеспечен адекватный покупатель. Можно, конечно, усомниться в том, будет ли позволено компаниям в утопии предпочитать один класс акций другому или выпускать долговые обязательства? И будет ли ростовщичество, ссуда денег под фиксированный процент, разрешено вообще? Но какой бы ни была природа акций, которыми может владеть индивид, все они будут проданы после его смерти, а все, что он явно не выделил для специальных образовательных целей, перейдет, возможно, с некоторыми отчислениями ближайшим родственникам, во владение государства. Надежное вложение – одна из тех практик, которые утопия не поощряет и которая автоматически препятствует развивающейся посредством падения процентной ставки безопасность цивилизации. Как мы увидим позже, государство застрахует детей каждого гражданина и тех, кто находится на его законном иждивении, от неудобств его смерти. Оно выполнит все разумные завещательные распоряжения, если таковые будут собственникам оставлены. Сам он также будет застрахован от болезни и старческой немощи. Благая цель утопической экономической теории будет заключаться в том, чтобы поощрять гражданина тратить излишки денег на улучшение качества жизни или с помощью экспериментов, которые могут принести либо убытки, либо большие прибыли, или на эстетические нужды. Вместе с частным владением и открытой возможностью участия в различных деловых операциях в утопии, конечно же, будут существовать товарищества или ассоциации при посредничестве различных контрактов, владеющие общей собственностью, в виде арендуемой сельскохозяйственной либо иной земли или выстроенных общими средствами домов, фабрик и заводов. В случае, если явится желающий провести подобные предприятия за свой счет, этому лицу будут предоставлены все права и привилегии, разрешенные товариществу. С деловой точки зрения он один и будет считаться полноправным товариществом, невзирая на единоличное участие, и его единственной акцией будут распоряжаться после его смерти, как любыми другими акциями. Вот, собственно, и все о втором виде собственности. И эти два вида собственности, вероятно, исчерпывают блага, которыми может обладать утопист. Тенденция современной мысли выступать всецело против частной собственности на землю, природные объекты или продукты закрепится в утопии модерн на государственном уровне. При условии сохранения свободного передвижения земля будет сдаваться в аренду компаниям или частным лицам, но ввиду неизвестных потребностей будущего никогда на более длительный срок, чем, скажем, на 50 лет. Имущественная зависимость детей и родителей, мужей и жен, насколько могу судить, в современном мире рассматривается более квалифицированно, чем прежде. Но о том, как этот вопрос решен в утопии, я лучше расскажу позднее, когда мы будем рассматривать вопрос о браке в утопии. Пока что достаточно отметить, что усиливающийся контроль общества над благополучием и воспитанием ребенка, как и растущая тенденция ограничивать и облагать налогом наследство, являются дополнительными аспектами общего замысла. Рассматривать благополучие и судьбу будущих поколений уже не как заботу родителей и альтруистичных личностей, а как преобладающий вопрос государственной мудрости, а также долг и здравый смысл мирового сообщества в целом. Параграф 6. Решив раз и навсегда, что существующая в природе механическая сила создана для служения человеку, и приняв финансовую систему утопии, основанную на электрической энергии, мы тем самым создаем контраст между современной и классическими утопиями. За исключениями незначительного применения водяной силы для мельниц и ветряной для плавания на парусах, применение в сущности столь незначительного, что классический мир не был даже в состоянии обойтись без рабства, и столь же незначительного задействования быков при обработке земли и лошадей для перевозки, вся необходимая для жизни государства энергия добывалась путем мускульного труда рабочих, буквально двигавших землю своими руками. Беспрерывный физический труд являлся условием существования. Лишь с открытием каменного угля и железа ситуация переменилась. Сейчас, если бы кто-то взялся выразить в единицах энергии сумму рабсилы, производимой в Англии и Соединенных Штатах, оказалось бы, что большая часть ее добыта не путем физического напряжения человечества, но горением угля и жидкого топлива, мощью взрывчатых веществ, ветра и воды. Подобное распределение указывает на ослабление зависимости человека от физического труда. Кажется, в настоящее время не существует четких границ вторжения механических приспособлений в жизнь. Однако люди, предугадавшие значение механической силы, стали появляться не более 300 лет тому назад. Трудно поверить, как мало значения придавали в былое время механике. Платону и не снилось, какую роль машины будут играть в социальной организации. В его эпоху не существовало ничего, что могло бы навести на эту мысль. В его представлении государство могло существовать, пользуясь исключительно мускульной силой, и сражаться в рукопашную. Политических и нравственных выдумок он насмотрелся в избытке, и в этом направлении до сих пор будоражит воображение. Но вот касательно всевозможных материальных изобретений, он практически слеп. Полагаю, за всю его долгую жизнь не явилось ни одного изобретения, механического приспособления или метода, имеющего хоть малейшее общественное значение. Мы привыкли считаться с возможностью вещей такого рода, которая поразила бы древнего академиста и с которой, по всей вероятности, ему было бы непросто примириться. Мы в настоящее время бедны воображением лишь при разрешении политико-социальных вопросов. Как не очевидно для нас историческое существование Спарты, она в наших глазах столь же неправдоподобна, как автомобильный двигатель в глазах Сократа. Платон, по сущей оплошности, положил начало утопии, не признающей машин, где есть особый класс рабов, которые и были в ответе за весь патагонный труд. Этой протаренной тропой прошли все позднейшие сочинители разных утопий. Правда, у Бэкона появляются некоторые слабые намеки на возможность механического прогресса в Новой Атлантиде, и лишь в 20-м столетии начинают появляться утопии, отводящие некоторую важную роль механизмам. Мне кажется, Кабе был первым, кто настоял на механизации тяжелого труда. А ведь даже у Мора все недостойные работы делегируются рабам. Большей частью утописты новой формации проводят идею, что всякий труд доставляет радость, и потому все общество без различия принимает участие в общем труде. Но по правде это убеждение сильно расходится с действительным опытом человечества. Какому-нибудь рантье потребуются титанические, поистине олимпийские спокойствия и дальновидность, чтобы согласиться с ранее изложенным. Да, в университетские годы Резкин принимал участие в строительстве дорог, но это явное похвальное исключение, никак не правило. Его пример наименее заразителен. Если тяжелый труд и является благословением по идее, то никогда благословение не было так искусно замаскировано, и даже те лица, которые охотно проповедуют нам его, не нашли до сих пор ничего лучше, как соблазнять нас бесконечным набором грядущих райских кущ. Конечно, физическое или умственное напряжение, пусть даже продолжительная работа, исполненная по велению сердца, это не тот тяжелый труд, о котором мы говорим. Творение артиста, например, когда он достигает высшего развития своего творчества и работает свободно, сообразуясь исключительно лишь со своим желанием, это, понятное дело, не труд, а наслаждение. Но всякому, думаю, ясна разница между высадкой картофеля для собственных нужд и работой на плантации 7 дней в неделю за грошовую плату. Сущность труда в этом угнетающем, поглощающем всю волю императиве, и в том, что императив этот исключает свободу. Проблема ведь не только в переутомлении. До тех пор, пока от тяжелого труда всецело зависело полудикое выживание индивида, бесполезно было и думать о том, что внимание человечества когда-либо обратится к иной перспективе. А для тех, кто наиболее изворотлив, цель жизни заключалась в том, чтобы свалить как можно больше работы на другого. Конечно, теперь, когда физические науки создали новые условия, человек, как источник энергии, невольно отстранен. Возможно, в скором времени все рутинные работы будут автоматизированы. Мысль, что настанет время, когда не будет людей, обреченных на труд от сих до вечности, не кажется более полнейшей нелепицей. Да, придет час, когда весь безинициативный труд вымрет. Ясный посыл, который физическая наука несет миру в целом, заключается в том, что если бы наши политические, социальные и моральные устройства были так же хорошо приспособлены для своих целей, как линотипная машина, антисептическая установка или электрический трамвай, то сейчас, в настоящий момент, не нужно было бы прилагать сколько-нибудь заметных усилий для сохранения мира. И лишь малая талика тех отчаяния, страха и беспокойства, которые ныне делают человеческую жизнь такой сомнительной в ее ценности, присутствовало бы в наших кругах. Наука – слишком компетентный слуга, поумнее хозяев, и она предлагает ресурсы, устройства и средства для пользования коими мы слишком глупы. И с материальной стороны утопия модерн должна представить эти дары как принятые и явить мир, в котором нет более основной причины для чьего-либо рабства или неполноценности. Параграф 7. Фактическое уничтожение класса рабочих и рабов даст о себе знать во всех деталях гостиницы, которая приютит нас, и спален, которые мы будем занимать. Только открыв глаза, я совершенно ясно понимаю, что лежу в постели не где-нибудь, а в утопии. Ведь никакого угрюмого лакея по имени Боффин в серо-зеленой ливрее ко мне не приставили.
Происхождение слова «Боффин» не вполне ясно, но, кажется, впервые оно появилось в романе Диккенса «Наш общий друг» 1864-1865, где это прозвище носит весьма странного вида субъект. Так называли и одного персонажа в утопическом романе Уильяма Морриса «Вести из ниоткуда», на который здесь ссылается Уэллс.
«Утопия!» Одного этого слова достаточно, чтобы любой, стряхнув оковы сна, подскочил от кровати к ближайшему окну. Из моего, увы, не углядеть ничего, кроме огромного горного массива за гостиницей. Такое и на земле можно найти. Я возвращаюсь к окружающим меня приспособлениям и провожу осмотр, пока одеваюсь, залипая точно сонная муха то над одной интересной вещицей, то над другой. Комната очень светлая, чистая и простая. В ней все от мебели до портьер рассчитано на простоту уборки и починки. Все очень пропорционально, хотя в комнате потолок несколько ниже, чем на земле. Ни камина, ни печей не видно, и это удивляет меня. Удивление мое не проходит, пока я не замечаю на стене термометр рядом с 6 выключателями. Над этим распределительным щитом краткая инструкция. Один выключатель обогревает пол, который покрыт не ковром, а чем-то вроде мягкой клеенки. Другой в ответе за матрац, который сделан из металла с продетыми там и сям катушками сопротивления. Остальные в разной степени прогревают стены, посылая ток через раздельные контуры. Окно не открыть, но на потолке комнаты бесшумно вращающийся лопастной механизм, создающий циркуляцию воздуха в комнате. Для притока внешней атмосферы установлена вытяжка. Рядом со спальней помещается уборная и ванная. Комнаты со всем необходимым для совершения туалета. Стоит только нажать кнопку, и проходя через спиральную систему труб с электроподогревом, в душ подается горячая вода. Если перекинуть специальный тумблер, из диспенсера на стене выскакивает кусок мыла. Грязные полотенца можно сложить в ящик при нажатии на дно которого они уносятся по пневмопроводу в прачечную. На стене комнаты есть карточка, на которой напечатан тариф за проживание, с примечанием, где говорится, что цена комнаты удваивается, если посетитель оставит уборную не в том виде, в каком она была при его заселении. Рядом с кроватью стоят маленькие часы, циферблат которых находится на одном уровне со стеной. Ночью их можно подсветить, щелкнув удобным выключателем над изголовьем. В комнате нет углов, собирающих грязь. Стена переходит в пол плавным изгибом, и помещение можно эффективно подмести несколькими взмахами механической метлы. Дверные рамы и оконные переплеты металлические, круглые и непроницаемые для сквозняков. Вас вежливо просят перед выходом из комнаты повернуть ручку в изножье кровати. Тут же ее каркас поднимается в вертикальное положение, а постельное белье вывешивается на проветривание. Стоя в дверях, я дивлюсь тому, как же здесь все умно устроено. Воспоминания о зловонном беспорядке многих земных спален невольно всплывают в сознании. Не подумайте, однако, что это свежая, без единой пылинки в ней комната, лишь голый функционал без намека на красоту. Ее внешний вид, конечно, несколько непривычен, но вся эта мешанина пылящихся драпировок и бестолковых украшений, характерная для земных спален, подзоры, гардины, защищающие от сквозняков из плохо пригнанных деревянных окон, бесполезные неуместные картины, обычно висящие немного криво, пыльные ковры и всякая атрибутика вокруг закопченного до черноты камина попросту отсутствует. Нет, здешнее убранство хоть и простое, все же несет на себе след изысканности, рожденной чьей-то новой и прекрасной художественной мыслью. Оконные рамы также мало напоминают наши и необыкновенно красивы, в них вделаны изящные витражи. Единственная вещь в комнате, требующая хоть какого-то ухода, хрустальная ваза с голубыми альпийскими цветами. Та же изысканная простота встречает нас внизу. Хозяин садится с нами на минутку за стол и, видя, что мы не понимаем, что перед нами электрический кофейник, показывает нам, как с ним управляться. У нас в распоряжении кофе и молоко по континентальному обычаю, а также отличные булочки и масло. Хозяин — небольшой смуглый человек. Вчера он все время находился с другими гостями, но сегодня, очевидно, мы, не зная порядков утопии, встали или слишком рано, или слишком поздно, будучи совершенно свободен, занимает нас. Его манеры добры и безобидны, но он не может скрыть того любопытства, которое им овладевает. Его взгляд встречается с нашим с немым вопрошанием, а затем, приступая к еде, мы ловим его на тщательном изучении наших манжет, нашей одежды, наших сапог, наших лиц, наших манер за столом. Сначала он ничего не спрашивает, лишь говорит пару слов о нашем ночном комфорте и дневной погоде, фразы, которые кажутся привычными, общими. Затем наступает вопросительное молчание. «Отменный кофе», — говорю я, чтобы нарушить паузу. «Да и булочки первый сорт», — добавляет мой друг-ботаник. Хозяин явно доволен. В это время в комнату входит маленькая кудрявая девочка. Черные глазки ее пристально разглядывают нас. Разговор прерывается, и мы смотрим на девочку, которая застенчиво улыбается. Неловкий поклон ботаника окончательно смущает ее, и она прижимается к отцу. После этого она вдруг становится смелее. «Вы издалека приехали?» — решился он наконец спросить нас, гладя дочку по голове. «Все так», — ответил я, — «из таких дальних краев, что здесь для нас все чудно». «Это из-за гор?» «Да нет, не только из-за них». «Вы, наверное, из долинных жителей? Из Тихино?» «Нет, что вы!» «Значит, озерный край Фурка ваш дом?» «Увы, не он». Хозяин озадаченно смотрит на нас. «Так откуда же вы?» «Мы, говорю я, явились к вам из другого мира». Он пытается понять смысл моих слов. Вдруг, отослав девочку под каким-то предлогом, он хлопает себя по лбу и говорит: «Ага, из другого мира. Вот как. Это значит, вы хотите сказать, из другого мира того, что далеко от вас, в глубинах космоса». По выражению его лица понятно, что утопия модерн, вероятно, придерживает своих более интеллигентных граждан для работы получше, чем содержание гостиницы. Ему явно недоступна идея, которую мы пытаемся ему предложить. Он мгновение смотрит на нас, затем произносит: «Распишитесь, пожалуйста, в учетной книге». Он кладет перед нами гроссбух, чуть напоминающий своих функциональных собратьев на Земле, раскрывает его, подает перо, чернила и маленькую подушечку, на которую только что намазана свежая краска. «Отпечаток пальца», — произносит быстро по-английски мой ученый друг. «Вы покажете мне, как это делается», — так же спешно отвечаю я. Он расписывается первым, я же смотрю ему через плечо. Он оказывается гораздо более подготовленным, чем я это ожидал. Книга разделена на три широких графы — для имени, для номера и для оттиска большого пальца. Ботаник, недолго думая, провел пальцем по подушечке и приложил к книге с таким видом, как будто он всегда это делал, тем временем внимательно приглядываясь к другим графам. Все номера записанных в ней постояльцев — довольно-таки мудреные комбинации букв и знаков. Тем не менее, ботаник все с тем же самоуверенным видом спокойно записывает: «A, M, маленькая A, 1607.2. Альфа, Бета, Ксиор». Меня охватывает мимолетное восхищение. С такой же уверенностью я отмечаюсь похожим вздором: «Ай да мы! Ай да гости из другого мира!» Хозяин дает нам губку оттереть чернила с рук, одним глазом, не без интереса, косясь на наши подписи. «Сдается мне, с нашей стороны самое разумное сейчас расплатиться и уйти, покуда он не засыпал нас неудобными вопросами». Мы выходим в коридор и любуемся ярким весенним солнцем утопии. В открытую дверь я вижу, как хозяин внимательно разглядывает книгу. «Скорее, скорее!» — тороплю я ботаника. «Самая неприятная на свете вещь — объяснение. А я предвижу, что нам не избежать их, ежели не поспешим удалиться отсюда. И мы удаляемся. Обернувшись, я вижу, что наш хозяин стоит на пороге скромной гостиницы. Рядом с ним дама в изящном, но простом платье, и они с некоторым сомнением на лицах провожают нас взглядами. Ботаник тоже оборачивается. «Идем же, идем!» — подгоняю его я. Параграф 8. Дорога ведет нас к ущелью Щелинен, и наши чувства, свежие как ясное утро, внимали тысячи явлений, кратно усиливающих впечатление от этого до нельзя цивилизованного мира. Так как в утопии модерн не существует национального вопроса, так что уродливые казармы, укрепления и прочая военная скверна земной долины Урсерен здесь отсутствуют. Тут можно полюбоваться россыпью уютных маленьких домов, ютящихся на горных склонах. В сердце каждой небольшой гряды, как я безошибочно определяю, расположены общая столовая и кухни. Деревья растут здесь в разнообразии большем, чем на земле. Со всего мира, очевидно, были собраны их вечно зеленые породы. Несмотря на возвышенность долины, дорога таким образом облагорожена высадками, что получается замечательная аллея. Трамвайные пути как раз сходят к намеченной нами местности, и мы задумываемся, не попытать ли нам счастья с местным общественным транспортом. Но вспомнив, каким любопытным взглядом проводил нас хозяин гостиницы, мы, конечно, раздумаем и откажемся от удовольствия проехаться. Удовольствие, которое может навлечь на нас обязанность объясняться. Поэтому мы пойдем пешком по большой дороге и невольно заметим разницу между инженерным искусством в утопии и на земле. Трамвай, железная дорога, мосты и туннели — все здесь сделано очень красиво. В сущности, в машинах, железных дорогах и мостах нет ничего такого, что преследовало бы красоту. Уродливость — это несовершенство. Все уродливое, что сделано руками человека, обязано этим ничтожностью вкуса у людей и непониманию истинного назначения вещей. Не приходится сомневаться, что все то, что глубоко обдумывается, на что обращают внимание, что разрабатывается и прорабатывается, над чем трудятся люди, движимые ясным желанием усовершенствований, совершенствуется на деле. При современных условиях, в которых функционирует человечество, трудно ожидать от него создания прекрасного, так как атмосфера беспокойства и нестабильности пестует в нас излишнюю торопливость. Это, само собой, та еще печаль. Искусство спешку не терпит. Оно зависит от атмосферы, и когда эта еле уловимая особая атмосфера благотворна, оно везде даст свои всходы. В обратном случае его ждет максимум спорадический успех, сопровождаемый быстрым угасанием. Если мы сломаем и уничтожим все машины, фабрики и заводы на свете, то ничего не достигнем ручными ремеслами, на которые себя обречем, потому что будем по-прежнему торопиться и погрязнем в неряшливости. Это наводит на грустное размышление о состоянии нашего духовного и умственного развития. Сломать сломаешь, да вряд ли починишь. Но в утопии модерн человек, который начнет прокладывать дорогу для трамвая, будет не только ремесленником, он будет и художником. Точно так же, как писатель и живописец, он начнет отделывать свое творение и стремится придать ему художественную тонкость. Сделанные по его рисункам балки и рельсы будут так же пропорциональны и совершенны, как и все части растительного и животного царства, созданные природой, первым инженером в мире. Все, кто работает без помощи инструментов, одними руками, считаются в нашем мире артистами, но зато всех прибегающих к машинной работе, всех поголовно, мы считаем ремесленниками. И это ясно доказывает, что мы находимся в настоящее время в одной из стадий человеческой глупости. Мы идем и любуемся электрическим трамваем, представляющим совершенство красоты и удобства. Это так оригинально, так неожиданно для нас, что мы долго не замечаем, как прекрасно и замечательно продуманы все мельчайшие подробности этой машины. Так мало-помалу мы проникаемся здешней идеей и, конечно, приходим в восторг. Как удачно эти вагоны подходят к местности, полгода занесенной снегом. Какое уместное изобретение для очистки снега, для остановки вагонов, какие вместительные изящные сиденья. Мы не можем удержаться от одобрительного перешептывания. Вероятно, впоследствии мы встретимся еще со студентами, изучающими в художественных классах металлургию и электротехнику, серьезно обдумывающими рисунок сигнального аппарата, удобство и устойчивость железного моста. Вероятно, так же, как и на Земле, они будут горячо спорить и критиковать друг друга. Впрочем, что же, собственно, критикуют более всего на Земле? Главным образом, я думаю, что покрой и фасоны платья. Особенное внимание уделяя галстуку. Умолкаю, иначе того и гляди, невольно ударюсь в весьма непатриотичные сравнения всемирной утопии модерн с нашей родной планетой.